Дальше. Великий Йогин должен соблюдать следующие предписания. Употреблять очищенное масло, молоко, сладости, камфору, говорить добрые слова, иметь уединенную комнату, слушать речи об истине, исполнять свои домашние обязанности без привязанности к ним, воспевать имя Вишну, слушать музыку, возвышающую душу, быть терпеливым, постоянным, всепрощающим, строгим к себе, выполнять очистительные процедуры, быть умеренным и служить гуру.
Так, и поехали. Первое.
Первое. Употреблять очищенное масло.
Значит, мы об этом уже с тобой говорили, что во время занятий практикой йоги грязные элементы выходят, их надо заменить на чистые. Поэтому чистая пища должна присутствовать, иначе не на что менять. Очищенное масло как раз в этом смысле кладезь. Кладезь этих чистых элементов, дабы заменить грязные на чистые. Дальше.
А вот если очищенное масло, допустим, ну, физически не очень на вкус приятно.
Ты знаешь, это на самом деле, конечно же, на вкус и цвет товарищей нет. Значит, во-первых, надо выяснить, действительно ли оно нормальное, то есть не маргарин ли это какой-нибудь там подмешан. Сейчас на вид тоже продается масло, даже вроде как и похоже на вкус. Если на вкус не совсем приятно, значит, надо употреблять его вместе с какими-нибудь другими вещами, которые, ну, как мы, допустим, жарим что-то на масле. Да, с хлебом, там, или еще не ложками есть, понимаешь, с сыром. Вот, хотя, честно тебе скажу, я встречался с очень уникальными такими случаями, когда люди начинали интенсивно практиковать йогу, и у них вот возникало просто параноидальное желание есть определенное. Просто они ложкой, вот в буквальном смысле, брали и ели. Правда, масло было по-настоящему чистое, как-то так получилось, что вот с Кавказских гор, там, выше там, определенного 2000 метров, там какие-то совсем уникальные луга. Но там это повседневная еда, вот в тех местах. То ли это было причиной, то ли еще что-то. Но вот народ просто ел ложкой.
Очень хорошее масло, понятно.
Если же не удается, то надо есть с чем-то еще. Особенно, если мы занимаемся пранаямой. Такой маленький секретик, дабы обеспечить безболезненность пранаямы. Масло, оно предписывается.
Количество не указывается.
Количество не указывается, ешь сколько влезет. Вообще, в отношении еды есть особенно таких жестких йог. Или как пранаяма йога, там еда в этом смысле очень должна быть подстраиваться под тебя. Есть надо как можно чаще. Как можно чаще. Ну, понимаешь.
Я имею в виду минимум масла вот этого. Тоже не указывается. Там не указывается.
Видишь, у каждого разная комплекция. Кто-то толстый, кто-то худой, кто-то обычный. Указываешь. Поехали дальше.
Молоко.
Молоко. Ну, вообще говоря, вся молочная диета, она приветствуется йогами. Собственно, ты думаешь, почему коровы стали священны? Коровы стали священны вовсе не потому, что кому-то взбрело в голову их превратить в такой истукан, да? Просто первые племена ариев, которые вторглись в Индию, жизнь была у них, вероятно, совершенно не слабая. И во многом зависела жизнь от крупного рогатого скота, в первую очередь от коров. Потому что молоко – это очень универсальная еда. Ее может есть и высокопродвинутый брахман, и самый там воин какой-нибудь, или там какой-нибудь вообще человек низкого происхождения, ну, в кармическом смысле. То есть, которому все равно есть, хоть собачатину, хоть свинину, хоть там человечу. То есть, получалось так, что цивилизация, ну, чтобы цивилизации выжить, ну, нужен источник, в том числе и питания. Питание такого легко доступного и полноценного. Причем, более того, способствующего духовному развитию. И молоко, молочные продукты полностью соответствуют этому. Поэтому так обожествляют Кабулу в Индии. А вовсе не по каким-то другим причинам. Более того, я тебе скажу, в древней Индии говядину ели еще, наверное, похлеще, чем у нас сейчас ели. Просто это был народ, как вот, наверное, как у нас сейчас, так вот у них было в древней Индии. А потом уже, ну, уже просто, как только, вероятно, жизнь стала более, может быть, оседлая, более спокойная. Уже рука не поднималась резать корову, а в те времена-то были арии, что они, ну, как утверждают легенды, но и современные ученые, они, в общем-то, подтверждают эту точку зрения. Ну, у современных ученых другие там какие-то косвенные методы, они там ригведу там, или какую-нибудь другую веду по составу проанализируют, там, как упоминается корова, в каком ключе, там, и так далее. Это совпадает. Вот, поэтому молочная диета приветствуется. Дальше.
Сладости.
Сладости, мед. А потом все эти сладкие фрукты, ну, которые содержат в себе финики и все эти.
Сахар, крахмал.
Да. Ну, сахара ты должен помнить. Сахара в древние времена не было. Сахар в таком большом количестве, вот рафинированный сахар возник очень-очень недавно. А там, ну, был такой так называемый черный сахар.
Тростниковый,
да. Вот дальше.
Камфора.
Ну, вот здесь мне трудно комментировать, потому что всякого рода камфору можно отнести, не знаю, к какому разделу.
Камфора – это то, что делают из сосновой смолы, из пихты.
Да,
то есть,
да,
это,
да.
Такое жгучее вещество.
Да, природа. И, честно говоря, не совсем в курсе, как его делают.
Ну, еще говорят, дерево какое-то камфорное.
Камфорное, да. Вот. Но единственное, что могу сказать, очень даже хорошо применяется. Оно жгут. Запах, который стимулирует сознание и помогает быстрее достичь успеха в управлении.
А камфора стимулирует?
Да. Все. Видишь, как некое как дозированное благовоние. Ты думаешь, почему люди курят? У нас была эпидемия того, что люди курят. На Западе это очень быстро поняли и стали пресекать. На государственном уровне запрет рекламы, сделать непопулярным. И у них действительно сейчас, вот по моим ощущениям, мало кто там будет, но не в таких масштабах, как у нас. Но почему вообще есть проблема курения? Это некая стимуляция неких механизмов, таких же, которые работают в пранаяме. Человек испытывает зависимость вовсе не от никотина, а от того психофизического состояния, которое сопровождается курением. Оно где-то близко. Собственно, почему оно и опасно? Чтобы стимулировать его, человека одну за другой сигареты, одну за другой, одну за другой. То есть не самое разумное, допустим, курить, если можно позаниматься пранаямой. Но с другой стороны, мы должны быть, опять же, реалисты. Йоги – это реалисты. В душе идеалисты, а снаружи реалисты. Вот берешь среднестатистического человека. Ну, никогда он не бросит, не будет заниматься пранаямой. Но курение отчасти стабилизирует его психику. Почему? Да потому что живет-то он тоже не на природе. Если бы он жил совсем на природе, может быть, да, курение было излишним. Но он этим самым, человек, пытается оградиться от стресса, от наваливающихся каждый день проблем. Поэтому, конечно, надо искоренять эту привычку. Но с другой стороны, надо и жизнь делать более человечной. Тут проблема урбанизации, она же ведь совершенно неестественна для человеческого существа. Человек ищет допинг и получает. Вот, но и это как бы курение – это неграмотное использование благовоний, так назовем этот процесс. Но есть грамотное использование благовоний, которые, опять же, стимулируют дыхательные центры, ускоряют процесс пранаямы. Это тоже следует помнить. Поэтому сандал, какие-то там перечень применяемых благовоний допускается. Но здесь возникает другая проблема, очень жесткая, что все, что сейчас продается, зачастую, лучше бы оно и не продавалось. Это все искусственное, это все не истовое, ну, иногда вредит чем. Вот, поехали дальше.
Говорить добрые слова.
Да, значит, говорить добрые слова по возможности. Хоть я и занимаюсь йогой уже очень-очень давно, но поверь мне, иной раз я за словом в карман не полезу. И могу быть очень резким и неприятным типом. У меня работа такая. А, к сожалению, для того, чтобы поддерживать какие-то структуры вращающимся, у меня слишком негативная карма, и мозгов моих не хватает. Поэтому я как бы компенсирую отсутствие наличия мозгов иногда таким крепким словом. Но это работа. Поэтому желательно всячески при любой возможности людям говорить добрые, хорошие слова. Потому что плохих, грязных и грубых и так жизнь заставляет говорить много. Ну а если быть более серьезным, то каждое слово — это мантра. И злопыхательство — это негативная карма, разрушительная карма, это яд в словах. Что, к сожалению, очень часто встречается в среде йогов. Как ни странно, среди йогов иногда встречаются люди, у которых от этого недостатка они никак не могут избавиться. Они вечно начинают какие-то там вещи. Если то, чтобы доброе слово сказать о человеке, там, о другой школе йога, то есть много последований, они начинают там косточки. Это недопустимо. Это недопустимо. Ну, я понимаю, иногда тоже хочется кому-нибудь там анекдот рассказать, уж совсем смешной, там, из жизни своих, значит, там, друзей-йогов. Вот. Но когда это безобидно, это еще куда ни шло. Но когда это со злостью, со злобой, с таким вот попыткой как-то унизить, уничтожить, это должно быть избегаться. Это нарушение принципа этики. А вот говорить положительные слова, наоборот, надо, потому что слишком мало их говорить. Слишком все мы затравлены, слишком все мы... Негатива хватает. В своей предыдущей жизни мы столько негатива сделали, и такие правила игры по негативу установили, что в этой жизни ему хватает. Поэтому надо перевешивать чашу весов позитивом. Позитивом, хорошими, добрыми словами. Поэтому подбадривай. Люди тебе придут на занятия заниматься, ты будешь вести занятия йоги. Ты должен понимать, что люди к тебе пришли. Ну, конечно, есть наглые. Такие, которые, а, это не то, это не все, фыр-фыр-фыр, ушли. Но, как правило, если человек искренний, он же будет ловить каждое твое слово. Такой человек нуждается в добром слове, в поддержке, в каком-то участии. Поэтому никогда не скупись на, так сказать, добрые слова. Никогда. То есть, вот человек вообще не занимался йогой, стал за ним. Ну, ко мне, я помню, у меня группа была, тетечки ходили такие, ну, как это говорится, с излишним весом. Они просто боялись, прийти на занятия. Почему? Потому что, ну, над ними все смеяться будут, что как они такие, значит, думают. Просто я в буквальном смысле их заставил прийти. Просто заставил. Так вот, оказалось, что гнутся они гораздо лучше многих, ну, как, худых людей. Но нужно доброе слово, нужно как-то помощь, сеять это добро. Потому что люди его ждут. И это отличительная часть йоги. Опять же, никакой паранойи, да, то есть, я понимаю, да, в любом можно довести до абсурда любую ситуацию. Но тенденция уже понятна. Поехали дальше. Давай, если вопросы задавай, если нет. Мы медленно рассматриваем эти моменты, но они важные, потому что зачастую все забывают изучать, а потом наступают на одни и те же грабли все подряд.
иметь уединенную комнату.
Вот это вот момент ключевой. Если ты решил сделать прорыв. Ты помнишь, что в традиции нашей школы вообще предписывается бродить по тропам? Когда ты один бродишь, понятно, эта проблема решается сама собой. Ты в палатке, ты устал, и все, поехали. А если же ты вовлечен в жизнь, у тебя какие-то обязанности, дальше об этом поговорим, у тебя начнут идти процессы. Процессы иногда совершенно для окружающих неуместны. И ты должен иметь место, где бы ты пришел в себя. Вот свой угол. В жизни так иногда, значит, бывает сюрприз, да? А тут еще ты занимаешься йогой, какие-то кармические чистки, какие-то расплетения идут внутри. И вот иной раз надо даже вот уединиться. Причем от кого уединиться? Самое смешное, уединиться надо от самых близких. От детей, от жены, от родителей, от друзей. Вот от самого. Они будут тебе помочь, пытаться помочь, а тебе лучше побыть одному. Почему? Чтобы не было энергии и сознания, которые пытаются тебе помочь, но на самом деле ты должен помочь в этот момент себе сам изнутри. И у тебя должен быть такой закуток. И вот тут начинается, пожалуй, одна из самых страшных кар нашей страны. Когда-то СССР занимала 1/6 часть суши. Сейчас там Россия поменьше, понятно. Несмотря на эти гигантские просторы, жилищного пространства у нас нет. Нам негде жить. Скучность наша просто фантастична. Цены на недвижимость в Москве, я не знаю, это скоро будет мировой рекорд. Это негативная карма страны. Очень мрачная расплата за какие-то, в общем-то, дела денежные. Поэтому с этим, как правило, особенно дело дрянь. Начинающий заниматься йогой, я вообще считаю, вот это моя такая очень четкая точка зрения, у каждого человека, который занимается йогой, должна быть личная комната. Но как это сделать, когда у нас там, значит, там 3 квадратных метра и там 20 человек на них живут, вот так вот. Это очень тяжело бывает. Поэтому здесь опять же приходится быть реалистом. И либо находить себе какой-нибудь угол, либо, есть вообще свирепый вариант, хотя он тоже срабатывал, практика показывает, когда человек просто вообще каждый день на улице занимался при любой погоде. Значит, надеюсь, что все-таки кто там у нас этим сейчас занимается, всеми этими жилищными вопросами когда-нибудь удастся сделать такой перелом в этой позиции, потому что это стало проклятием. В нашей стране проклятие жилищный вопрос. Проклятие. Самое настоящее. Это самая негативнейшая из негативнейшей кармы, которая только есть. Подавляющее большинство всех самых таких мрачных депрессий и прочего можно было бы легко и просто избежать, если бы, допустим, развести людей. В плане, в пространстве. Если есть кармическая возможность улучшить жилищные условия, их, безусловно, надо улучшать. Если же такой возможности нет, пусть идет все как идет. Пусть идет все как идет, но это серьезнейшая проблема. Теперь в отношении жилья. Какое предпочтение? Это отдельная тема, достаточно долгой лекции, но забегая вперед, я скажу. Крайне желательно жить на земле, в своем доме. Но опять же, об этом мы можем только мечтать, но не в Америке. В этом отношении квартира не всегда самая оптимальная, в многоэтажном доме не всегда самая оптимальная, конструкция для вот такой биоэнергетического существования. Значит, какой есть выход? Это дачи, советские годы, была одна, отдушина, когда не было ни жилья, ни перспективы. Приобрести, получить где-то, да. 6 соток участок, и человек, значит, на нем там что-то построит, развалит. И в принципе, как показывает практика, для практики йоги это самый оптимальный вариант. У тебя маленький участочек земли, 6 соток, потому что больше ты просто не обработаешь. Тебе йогой заниматься надо, да? Вот. И какой-нибудь там, домишко. где ты бы мог уединиться. Хотя бы вот на время праздника. Дальше поехали.
Дальше. Слушать речи об истине.
Слушать речи об истине. Красивое такое выражение. Знаешь, вот когда озвучиваются какие-то вещи об истине, они превращаются в силу сознания. Если ты посещаешь какие-либо лекции или какие-либо семинары, где обсуждаются эти вопросы, ты стремительно начинаешь расти в духовном плане. В Древнем Тибете, да и в Древней Индии считалось, что если в том или ином месте хотя бы просто вслух прочтен священный текст, то это место становится благоприятным. Во всех смыслах этого слова, не говоря о том, что оно еще и дает духовные знания, но даже обычное слушание вот этих высоких учений, повествований, само по себе человека вытаскивает из кармического круговорота. В общем-то, если мы посмотрим на биографию всех святых древних и пророков, то основное их было орудие действия – это слово. Поэтому, если есть возможность послушать какую-нибудь возвышающую над серой обыденностью и мерзостью, значит, негативной кармы, лекцию, там, проповедь, речь там, и так далее, всегда это надо делать. Это вытаскивает очень сильно. Более того, это создает некие такие тонкие энергетические такие структуры, порожденные силой сознания, которые заметно ускоряют духовный рост. Поэтому беседовать на такие темы с достойными людьми – это всегда и всегда очень хорошо. Поехали дальше.
Исполнять свои домашние обязанности без привязанности к ним.
Ну, вот это карма-йога. Все мы живем, всем нам приходится ходить на работу, заботиться о родных и близких, всем нам приходится что-либо делать. И делать это надо эффективно. Как учит карма-йога? Не ожидая результата, а просто в известном смысле автоматически. Но хорошо. То есть не спустя рукава. А если же мы начинаем излишне волноваться о том, получится, не получится, будет красиво или некрасиво, там, ну, миллион всяких мыслей, такие, которые если, что бы мы ни делали, посуду ли мы моем, там, за детьми ухаживаем, там, за родителями, там, помогаем там, мужу или жене, или неважно. Ну, тут как это бытовая часть жизни. Как только начинается «если», много энергии тратится, любая мелочь начинает беспокоить, выводить из себя, значит, начинаешь нервничать, начинаешь, значит, как-то так это отслеживать. Поэтому здесь должен быть применен принцип карма-йоги. И вот такое отстраненное должно быть отношение. Как если бы ты был наемным рабочим, которому все равно, заплатят или не заплатят. Или, в общем, как лицо не заинтересованное. Внешне-то, конечно, не надо этого показывать, совсем уж свою такую как бы отрешенность. Но внутри оно должно быть. Иначе вот эти вот внутренние духовные метания, они будут съедать всю энергию, так необходимую для, особенно на начальных занятиях йоги. На начальных занятиях йоги. Вот. Поэтому все, что касается карма-йоги, это вот целиком посвящено вот этому. Дальше.
Воспевать имя Вишну.
Это мантра йога. Это мантра йога. Воспевать имя Вишну. Что имеется в виду? Есть такой раздел очень серьезный мантра йоги. Ты помнишь, что мантры есть разные. Мантры сознания, мантры энергии, мантры имен. В данном случае предписано, соответственно, использовать мантры имен, которые могут быть в виде гимнов тех или иных. Ну, то есть, знаешь, когда большой речитатив, состоящих вплетенных в них в этот речитатив мантры. Ты помнишь, что мантры имен являются наиболее могущественными? И они, ну, раз действительно спасают там, где все остальные методы неуместны или трудновыполнимы, или, ну, бывает разное, много причин. То есть, это говорит о том, что у практика есть его мантра. Почему Вишну, да? Ну, Вишну как олицетворение абсолютно. Ты помнишь, что в Индии абсолютно он мог предстать в любой форме и под любым именем. Вишну, Шива, Брахма, Кришна.
Почему именно Вишну?
А вот здесь мы сталкиваемся как раз с небольшим отпечатком именно той среды, где хранится этот текст.
Ну, это же Шива Самхи.
Да, все равно. Нет, ну, во-первых, с одной стороны, этим показывается, что Верховный Шива, то есть Верховный Шива, может проявить себя как угодно. Вот. С другой стороны, показывается, что все-таки, ну, вероятно, влияние вишнуизма, значит, достаточно было велико в тех местах, где существовала соответствующая школа йоги и дошла. Понимаешь, да, то есть как бы среда. Среда некий такой отпечаток нанесла. Это, кстати, очень большая действительно тема для размышлений, вот для тех историков, которые пытаются концы отыскать, откуда все эти тексты вышли. Потому что по таким вот фразам можно сразу достаточно четко сузить круг поиска. Ну как, сузить-то вряд ли, но представить себе откуда и что. То есть имеется в виду мантра-йога. Составляющая. Поехали.
То есть, по сути, там имеется в виду именно мантра имен, но Вишну просто упомянут как, ну, в результате того, что
Вишну
вокруг
как, да,
поклоняется именно,
да,
Вишну.
Абсолютно правильно. Вишну как олицетворение Шивы, или как олицетворение высшего абсолюта. Форма Вишну.
Слушать музыку.
Ну, есть еще, могут быть, там миллион всякие объяснений, как там Вишну хранитель, там, и так далее, но это уже, как ты понимаешь, более второстепенно, как мне кажется. Поехали.
Слушать музыку, возвышающую душу.
Вообще индийская музыка была достаточно хорошо развита уже в те годы, когда европейская только-только делала первые шаги по своей сложности, по своей структуре. Ну, я не знаю, я не специалист, но специалисты говорят, конечно, гораздо более сложная. Все эти музыкальные понятия, которые мы применяем, она там более имеют более сложную структуру. Поэтому музыка, как тебе сказать, более глубокая получается. Но опять же, здесь следует понимать, что музыкант музыканту рознь, инструмент инструменту рознь. Это то же самое, как современная музыка. Какую-то музыку слушаешь, она тебя настраивает на что-то такое космическое, грандиозное, открывающееся и заставляет забыть об этом суетном мире и наоборот, как сказать, что-то в тебе просыпается, что ты забываешь. Вот, с другой стороны, вроде всеми признаны какие-то даже классические произведения, которые, когда начинают исполнять, значит, такое впечатление, что это коты весенние под этим пару. Я не могу понять, то ли за эти десятилетия, столетия что-то со слуховым аппаратом человека изменилось, то ли перестали играть так, как когда играли, то ли инструменты как-то изменились, то ли еще что-то. Ну, допустим, некое даже достаточно сложное музыкальное произведение ничего кроме скуки не вызывает. а некое, иной раз даже простое по своей структуре музыкальное, наоборот, раскрывает тебе. Ты окунаешься в всю безбрежность мироздания, как раньше говорили, музыка сфер. И, конечно же, это помогает. Это помогает отрешиться, это помогает взглянуть на себя не в рамках своей маленькой жизни, а в рамках всего мироздания. Действие музыки достаточно трудно переоценить. Ты помнишь, что центр восприятия музыки – это шутка, это главный центр, а основной принцип – это принцип пространства. И вот подобно тому, как вот мы все в Советском Союзе, вот опять же возвращаясь к квартирному вопросу, как писал Булгаков, мы все вот зажаты и развернуться. Точно так же и наш разум зажат предыдущей кармой, мыслями обыденными. А вот когда человек погружается в слушание музыки, как бы простор расширяется. И какие-то мыслительные процессы, которые с трудом, как говорится, вот в этих узких кармических тисках, там, знаешь, там... Я сегодня ехал в автобусе, но, правда, там было не так много людей, но, знаешь, ну раз, вот, чтобы вылезти, там надо вот как-то, ну, действительно, в позу йоги из одной в другую перетекать, знаешь, чтобы... форточку в результате тебя выпустили. Так вот, музыка, она раскрывает ментальные пространства, ментальные горизонты.
Ты как бы отключаешься от того, что вокруг тебя.
Во-первых, да, ты отключаешься от того, что вокруг тебя. Во-вторых, ты как бы переносишься, как говорят поэты, в мир то ли воспоминаний, то ли грез, то ли мыслей, то ли возвышенных, то ли грандиозных. Я не прав. С этой точки зрения твое сознание раскрывается. И этот процесс трансформации, кармической чистки и прочего-прочего идет значительно-значительно быстрее. Значительно быстрее. Поэтому... рекомендую хорошие, значит, музыкальные произведения, рекомендую слушать, почему нет, слушать с известной периодичностью, более того, собирать там какую-нибудь фонотеку именно тех произведений, которые именно тебя трогают. Даже не твоего соседа высокопродвинутого йогина-гуру, а именно тебя. Почему? Потому что у каждого у нас своя предыстория. Мне вообще иногда кажется, что музыка – это... ответ на кармические запросы каждого поколения. Поэтому классическая музыка, может быть, с ума сводила там, в 18-17 веке, ну, в хорошем смысле слова, с ума сводила, значит, там, слушателей, а на среднестатистически современного она практически не действует, потому что открывает другие пространства, которые неинтересны современному слушателю. Более того, когда современная музыка... с этим справляется значительно позже. Хотя есть и бессмертные произведения, как утверждают, да и концерты.
Но вот, допустим, современная музыка, насколько она может считаться, как написано, возвышающей душу?
На все 100%, если это действительно написано на музыкант. Ну, значит, есть люди талантливые. Талантливые. Я не буду называть имен, хотя он... там вот наверху все. Есть, что называется, попытка заработать на этом деньги. Так называемая попса, но в плохом смысле слова. Потому что есть попса и хорошая. Действительно, сильное произведение. А есть, вот знаешь, просто по отработанной технологии, пум-пурум, тра-ля-ля-ля, плюс продюсер, плюс рекламная кампания, плюс пара-тройка скандалов, и по всей стране это катится. Что слушать, в общем-то, невозможно. Но это уже как бы со стороны больших денег там, или каких-то других пытаются продавить. А есть, допустим, такие композиторы, опять же, не хочу их называть, они, как правило, без всякой поддержки выходят на самую высокие популярности у уровней. Почему? Потому что они тут именно исключительно за счет товара. Поэтому критерий только лишь ты сам. Может ли считаться современная музыка возвышающей или только там индийская классика 15 века? Нет, именно современная музыка будет, то есть та, что возвышает, та и возвышающая. Вот такой будет ответ на этот вопрос. Поехали.
Быть терпеливым, постоянным, всепрощающим, строгим к себе.
Значит, быть терпеливым, понятно, никуда не денешься. Мы слишком долго устанавливали нехорошие правила игры. Мы и сами устанавливали, что теперь в этой жизни надо быть слишком терпеливыми, чтобы их переделать. То есть, ну, как бы, переделать правила игры. Еще раз подчеркиваю, все, с чем мы сталкиваемся в этой жизни, во многом обусловлено тем, что мы породили или хотели в предыдущей жизни. Мой любимый пример, я всегда его рассказываю, о том, что бедный неандерталец или какой-нибудь древний человек мечтал, у него были представления о рае, чтобы не надо было костер жечь, чтобы всегда было тепло, чтобы всегда было светло, еды было много, он был рай. Среднестатистический москвич или житель нашей страны имеет этот рай. Но что-то никто себя счастливым не считает. Почему? Он сам установил правила игры. Он сказал, рай, хочу попасть в рай, и рай, чтобы было, знаешь, как у индейцев. Река полная рыбы, лес полной дичи, любимая, значит, там, жена, там еще что-нибудь, племя. Современный человек реализовал все это. Все это у него есть, он не голодает. У него нет холода. Свет, тепло. Живи себе, радуйся жизни. Если раньше ты там 24 часа в сутки бегал за дичью, то сейчас по законодательству 8 часов рабочий день. Отработал и он возле телевизора, радуйся жизни. И это рай с точки зрения неандертальца. А по количеству самоубийств в развитых странах занимает первые места. Почему? Потому что люди там все это имеют, но они вдруг поняли, что они сами себя обманули. Они правила игры, которые назначили себе, вот они их получили, эти результаты. Ну, только скучно, неинтересно. Ну, вот, по этой причине нужно быть терпеливым. Мы получаем и так больше, чем надо. Вселенная к нам милостлива, но мы всегда недовольны. Поэтому надо еще чуть потерпеть, чтобы уж совсем хорошо стало. Теперь дальше что там? Значит, быть терпеливым.
Постоянным.
Постоянным. Ну, конечно же, метание не самая хорошая вещь. В этом смысле надо быть как в хорошем смысле слова упертым. Решил, так решил. Все. Без всяких колебаний, метаний. Когда начинаются метания, энергия растрачивается, ничего не приобретается. Дальше что там?
Всепрощающим.
Ну, конечно же, всегда находятся люди, благодаря нашей предыдущей негативной карме, которые нам пытаются досадить. И уже так, и это, и тот принцип ахимсы, и этот, и уже, и, знаешь, и по левой тебя ударили, ты правую подставил щеку, значит, тебя и по правой. Ты уж уже не знаешь, что и подставить, а эти люди все равно продолжают испытывать, как говорится, ангельское терпение. К сожалению, такое встречается. Опять же, это продукт нашей негативной кармы, как ты понимаешь. Но все равно последнее, то есть ты должен своего недруга переиграть. Знаешь как, вот кто будет последним в выигрыше? Последним в выигрыше бывает добрый всегда, всепрощающий. Своим всепрощением, своей добротой он как бы ставит логическую точку, что это его последнее слово. А это, конечно, вовсе не значит, что надо позволять всякого рода, так сказать, людям, мешающим нам жить, безнаказанно это делать. Но надо всегда им оставлять шанс. Шанс исправиться, шанс. Знаешь, вот в переговорах есть такое понятие, не только в переговорах, вот в этой науке общения, там, деловых каких-то встречах. Никогда не надо загонять собеседника в угол. Всегда надо оставлять ему лазейку, ну, какую-то эмоциональную, там, для такого, значит, не позорного, а почетного отступления. Потому что если ты его загнал в угол, ему деваться некуда, и он начнет делать глупости, о которых потом сам пожалеет. И мы, как мудрые люди, понимаем, что если мы сейчас загоним противника в угол, то он из-за своей дурной кармы начнет просто еще ниже падать сам. Поэтому в дипломатии все такие вежливые, обходительные, все такие насказательные, без всяких таких, знаешь, прямых тупых вопросов. Все понимающие, все всегда дают шанс расстаться с лицом, непотерянным лицом, даже своему противнику. И это очень, очень правильно, это очень грамотно. Потому что на самом деле только так в долгосрочной перспективе ты можешь победить. Если же ты раздавил противника, более того, если даже ты его убил, то кто его знает, исчерпал ли ты, ну да, я имею в виду, в каком смысле убил, победил в логически, то есть то есть он был неправ, и ты это доказал, то уж, может быть, не стоит так совсем его мордой в грязь. Значит, почему? Потому что иначе возникнет озлобленность. Он поставит делом своей чести, значит, начнет приносить множество всяких неприятностей только лишь потому, чтобы свое ущемленное самолюбие отстоять. Значит, почему это происходит и почему это имеет право на жизнь? Ты помнишь, что даже самый-самый запутавшийся негодяй в душе, Господь Бог, он имеет право жить по тем правилам, по которым он имеет, хочет жить. Он иногда ошибается. Но и ошибки эти он должен исправлять сам. Вообще, на самом деле, все ошибки исправляются только те, которые человек исправляет сам в своей жизни. Когда начинаешь за кого-то чьи-то ошибки исправлять или указывать уж излишней силы, наоборот, иногда блокируют. Человек бы сам бы додумался и сам бы осознал всю неисправность. А так, когда они постоянно на эту маленькую мозоль наступают, он из глупо противоречия, а вот я такой негодяй, все. Иногда, то есть надо быть мудрым и видеть на несколько шагов вперед. Надо, вот как в тантра-йоге, надо влезть в шкуру другого человека, войти в его тело, посмотреть, как он смотрит своими глазами на весь этот мир, понять его мотивацию. Понять, чего он боится, чего он не боится. И как-то найти такой способ взаимодействия, чтобы, с одной стороны, для него был духовный путь, все-таки еще открыл. А с другой стороны, чтобы он не мешал, потому что тоже, знаешь, такая вещь, что вечно нянчится там, с одним и тем же осаждающим нам человеком, не самое оптимальное вариант. Поехали дальше. Но надо быть всегда, всегда все открыты. Все открыты. В конце последнее слово твое. Все прощения. Но без идиотизма. Тоже, кстати, обратная сторона. Иногда уж совсем. Совсем палку перегибают. Особенно люди, занимающиеся йогой. Они, дело в том, что когда много занимаются, их поднимают высшие сферы, там все совершенно по-другому. Они опускаются в этот мир, сталкиваются с какими-то звериными проявлениями, а у нас со зверьми как надо. Они звери. Они понимают только лишь кнут и пряник. Больше они ничего не понимают. У них карма еще не позволяет им понять что-то больше. Соответственно, не надо, так сказать, требовать от него, чтобы он стал там святым тренером. А надо найти такой метод усмирения, не причиняя вреда, чтобы и в узде держал, и в то же время давал урок духовного развития. Но все равно это с позиции доброты, с позиции всепрощения, с позиции помощи. Поехали дальше.
Строгим к себе.
Ну, тут уж что скажешь, да? То есть здесь надо быть строгим к себе. Ну, у нас как бы в школе несколько по-другому даже интерпретация. Надо быть честным с самим собой. Собственно, в этом... Только мы становимся честными сами с собой, проявляется самая большая строгость в самих себе. Строгий человек сам к себе, то есть, ну как строгим. Иногда можно быть строгим по чужим критериям. Строгим надо быть по своим собственным личным критериям. А вот чтобы эти личные критерии выработать, надо быть честным самим собой. Хочу шоколадку, ем. Вот они, я не хочу, правда, рука тянется сама собой, да. Я, конечно же, утрирую, но все равно это лучше, чем лицемерие с самим собой. Но опять же, здесь ничего не сказано про других. Другим-то можно и не говорить ничего. Потому что иногда я слышу, о, я такой, начинается прилюдное самобичевание. Это излишне. Поехали дальше.
Выполнять очистительные процедуры.
Очистительные процедуры крайне необходимы, тем более вот в этой йоге. Мы все-таки шива-санхиту изучаем, а там упорно пранаям. Очистительные процедуры должны быть также и внешними. Ну какие? Ну, души мыться, там, ванны принимать. Это какие-то более экзотические йоговские, там, нос прочищать, там. Какие-то там, типа, значит, вот, вариантов наших клизм, то есть, значит, кишечник прочищать. Там.
Прохалан.
Да, ну, там самый, там большой набор, а там ни одно, ни одно, ни два средства, их много. То есть наружная чистота, то есть ходить уж совсем не грязным, а как бы, относительно чистым. Ну, такой вот перечень, он необходим. Также для достижения успеха в йоге. В йоге вообще считается, что нужна как внутренняя чистота, так и внешняя. И не достичь успеха в йоге, если хотя бы одна из них не соблюдена, потому что будет блокирована.
Это по принципу от грубого к тонкому.
Абсолютно правильно, да. То есть ты концентрироваться будешь на грубом, а если там никуда, то и в тонкое можешь не прыгнуть. Вот. Поехали дальше. Ну, понятно, да?
Да, это понятно. Быть умеренным и служить гуру.
А значит, быть умеренным, это понятно. То есть всегда амбиции хотят. У тебя есть Мерседес, ты хочешь второй. Критерия. Еще раз, вот сравню с неандертальцем. Критерия достатка. Много у меня денег или мало, много я зарабатываю или мало. Хороших я условий уже не платил. Критериев нет. Мы всегда планку завышаем, мы всегда на кого-то другого смотрим. То есть. Но на самом деле мы всегда имеем столько, сколько хотели иметь шаг назад. Еще раз, ну, может быть, в прошлой жизни. Еще раз подчеркну, светло, тепло, мухи не кусают. Я изучаю йогу, или я преподаю йогу. Господи, я, наверное, в прошлой жизни мечтать об этом не мог. А вот и мне еще, понимаешь, подавай то, подавай все, хочу, значит, то, хочу, значит, там, в интернете что-то было. Это уже начинается аппетиты расти.
Новая карма, карма.
В известном смысле, да. Я порождаю новую карму. В следующей жизни я получу по полной программе интернеты и все-все на свете. Только я боюсь, что мне опять будет мало. Поэтому известная умеренность, вот, требования, она необходима. Иначе счастья никогда не получит, всегда мало.
То есть это довольство с тем, что есть.
Абсолютно правильно, да. Что есть, то и слава Богу. Вот. Ну и последнее, служение гуру, как служение гуру, так сказать.
Да.
Ну, мы на эту тему, у нас была целая лекция, но как бы акценты могут быть и по-другому расставлены. В конце концов, кто такой гуру? Гуру – это тот, кто несет учение. И поэтому служение гуру – это во многом служение учению. Как это в древности понималось? Ну, оно понималось по-разному. То есть помочь что-нибудь сделать гуру. Ну, как он живет. Ну, что-нибудь помочь ему сделать. Ему что, есть надо там. А времени нет. Ну, так, значит. Конечно же, сейчас в современных условиях, если бы даже и стал вопрос на гуру, то вопрос он стал несколько в новом плане. Что, ну, поесть он себе и сам приготовит. Микроволновку, чтобы пол этот самый фабрикат. Ну, если такой продвинутый гуру, который уже выполнил все, значит, йогические ступени и достиг, что может есть все, что угодно. Поэтому он может питаться, собственно, современной гуру в фастфуде. То есть время это много у него не отберет. Точнее, не отберет у его учеников, которым он будет преподавать. А вот развивать дело школы йоги, ну, вообще дело йоги, популяризировать йогу, всячески что-то делать, ну, то есть какой-то вот свой посильный вклад вот в это общее благое дело. Ну, как вот в современном плане? Ну, опубликовать какие-нибудь тексты, написать какие-нибудь, так сказать, статьи, как-то развивать его. Вот сейчас, в современном мире, мне кажется, на это больше стал упор. Хотя в древности, ты помнишь нашу предыдущую лекцию, там суровое, значит, это самое отношение. Но имеется в виду, что очень такое трепетное отношение к учителям, потому что в конце концов, зачем им это все надо? Они это делают бескорыстно. Просто потому, что будут. И уже сама по себе такая постановка вопроса и такая мотивация, если ты им помогаешь в этом, ты приобретаешь замечательную благую карму. Не говоря уже о том, что закон кармы – это очень хитрые такие весы, что помогая кому-то в чем-то одном, Вселенная начинает тебе помогать в том, в чем ты острейшим образом нуждался, причем не мог даже иной раз подступиться к этой проблеме. А вот кто-то другой, для кого это плевое дело, начинает за тебя это делать. Поэтому, значит, здесь такие предписания, что всячески служить этому разумному, доброму, вечному, это хорошо в первую очередь для себя самого. Потому что так же, как ты помогаешь. Иной раз гуру, вот, он поесть себе не может, буквально в смысле приготовить. У него нет времени, у него нет энергии, у него чугунно может быть. Вот дади. Что это не секрет, что очень многие учителя, они просто странствующие, ну, как, бедные странствующие аскеты, не аскеты, не аскеты. У него просто нет еды. Дай ему хотя бы низкую еду. Не надо уж там. Ну, конечно, в Индии огромное количество и попрошаек на этом фоне развилось, да, но это уже другой разговор. Поэтому, если ты идешь духовным путем, то вот это вот составляющее служение, служению гуру, а и через это человечеству, либо еще как, оно крайне необходимо. Иначе, в общем-то, такая тенденция наблюдается замкнутости на самого себя. Вот я сперва посвятлюсь, а потом, обычно говорят такие люди, это очень опасный и чреватый самыми большими неприятностями путь. Эгоизм. Тонкого эгоизма. Спрятанного, скрытого. И излишней самооценки, что ли. И более того, от некоторых проблем, которые можно было бы во время вот такой бескорыстной работы быстро избавиться, иногда эти проблемы растягиваются на годы. Поэтому, вот, допустим, у нас в школе так и сказано, что надо обязательно стремиться вот, помогать другим. Помоги другим людям, и Вселенная тебе поможет. В том плане, когда ты даже и подумал. Вот так. Так, поехали дальше. Сколько у нас там времени? Что еще есть?
15-4, еще есть.
Значит, эти темы, на первый взгляд, очень скучные. Ну, знаешь, вот честно тебе скажу, как показывает опыт и практика, это ключевые темы. От правильного их понимания зависит правильное понимание некоторых очень сложных и тайных практик йоги, которые обычно просто даже не расшифровать, даже не понять, о чем там сказано. А смысл проистекает из того, что мы же ведь живые, что все вокруг живое, что нельзя разделить на тонкие механистические практики, которые тебе дадут прогресс там, в чем-то одном, а в другом ты как бы останешься на том уровне, на котором продолжал быть. Такого не бывает. Если меняется, меняется все. И поэтому иной раз в тонком не получается, потому что в грубом недоотработано. Поэтому перечисление всех этих назидательных истин вовсе не скучная тема, а очень серьезный такой предмет для хороших размышлений. Иной раз Это дает больше потом в духовной практике, нежели все остальное. Значит, вот некоторые утверждают, что в Тибете возникла школа, Гелугпа, именно по этой причине стала делать упор с чисто таких йоговских, таких мистических или таких тайных практик самосовершенствования, сделала очень серьезный такой упор именно на такие общедоступные человеческие истины. Вот эти заповеди поведения, как себя следует вести, там, что делать, там, что не делать. И это было долго непонятно, почему вдруг такой крен. Они, кстати, называются школа добродетель. Ответ очень простой. А бесполезно учить тайным этим высоким практикам, если человек не осознает вот этих, на первый взгляд, очевиднейших вещей, но над которыми он еще сам не подумал. Мало того, мало их услышать мало. Над ними надо еще и подумать. Почему? Потому что когда придет время действовать, то тогда это должно уже быть как-то очень четко себе внутри представляемо. Поэтому еще раз и еще раз путь к тайным, могущественным практикам йоги иной раз идет через такие вот скучноватые назидательные перечисления. Вот. Ну и, конечно же, без них никуда. Но, правда, и в паранойю впадать не надо по этому поводу еще. В который раз за сегодняшний день я говорю. Потому что есть такие адепты тайных наук, которые вот уперлись в эти принципы явно и неявно, и больше ничего делать не хотят. То есть, я говорю, а когда же вы практикуете тайные методы? А никогда не практикуют. Да как же вы никогда их не практикуете? А зачем же на йогой заняться? А вот мы отрабатываем первые методы. Ну, извините, ребята, это не оптимально. Параллельно давайте и там, и там.
До бесконечности можно отрабатывать.
Да, абсолютно правильно, до бесконечности. Причем критерий непонятен. Критерий один. На самом деле мы едины. То есть, если работает там, то, вероятно, работает и здесь. То есть, работает в тонких, тайных практиках, работает и в таких. А вот если перекос, если там ты слишком сильно оторвался, то вот этот груз проблем из обычных таких вещей, он иногда накапливается незаметно и потом тянет вниз. Что там дальше?
Когда прана идет через солнце, Пингалу днем, йогин должен принимать пищу. Когда прана идет через луну, Иду ночью, йогин должен ложиться спать.
Вот, но уже эту тему на следующем занятии обсудим. Потратили одно занятие на то, чего придерживаться, то, чего избегать. Другое занятие. А здесь уже пошли практики. С этими эти практики требуют отдельного рассмотрения. Давай-ка мы это перенесем на следующее занятие, потому что свои есть подводные ассоциативные камни, как надо это понимать. Можно тоже труп наломать и в этом. Вопросы? Так, значит, если вопросов нет, настоятельно рекомендую. Я вообще, если честно, раньше не любил эти темы, мне не сказали с такими скучными. Ну да, надо быть правдивым, надо быть там, не воровать, там, не то, ну же, каждый дурак знает. А потом, когда ты начинаешь жить в реальной жизни, ты понимаешь, что есть нюансы. Вот как с нашей страной. Что с одной стороны вроде надо поступать так, а с другой стороны ты видишь, что вокруг тебя никто так не поступает. Более того, если ты сам начнешь так поступать, ты наворотишь столько всяких, значит, последствий, иногда не самых приятных, что в результате, ну, раз даже принцип ахимсы нарушается. Ну, представь, если с завтрашнего дня мы начнем говорить только правду. Бог для чего есть? Почему? Потому что не готово общество. Просто не готово. Поэтому, когда в реальной жизни всегда какие-то такие, знаешь, дьявольские нюансы, которые иногда раз чувствуешь себя как на скользком льду. И правильно воспользовался, это тебя подняло. Неправильно воспользовало, это тебя опустило. И вот каждый раз, понимаешь, вот полагаясь только лишь на интуицию, на какой-то предыдущий опыт, чутье, ну и принцип непричинения насилия. Вот, хотя, с другой стороны, опять же, в принципе, насилие есть исключение, что то есть это бескрайняя необходимость. Потому что если ты пошел защищать родину с автоматом Калашникова, то тебе деваться некуда, тебе придется стрелять. Иначе ты породишь еще более худшую ситуацию. Когда это дело до дела доходит, всегда выползают эти нюансы. И лучше поразмыслить над этими вопросами заранее. Более того, когда ты начинаешь заниматься практикой йоги, тем более пранаямы, или так, как приписано Шива Санкхите, эти процессы могут пройти гораздо более быстро. Ты столкнешься с ними быстрее, чем ожидаешь.
Вот эти жизненные процессы, это как раз вопросы отчасти тантра-йоги, да?
Безусловно.
То есть именно взаимодействие там вот
это. Абсолютно правильно. Это так и есть. Так и есть.
Я еще хотел уточнить насчет пранаямы. Из интернета тот текст, который там был, я так понимаю, что он не полный.
Да, конечно, не полный. Там у нас все не полное.
Вот. Там сказано, что надо практиковать пранаяму в доме с маленьким... в помещении с маленьким входом и маленькими окнами. Это почему?
Значит, если ты мне напомнишь, правда, в каком это тексте было написано?
Пранаяма.
Просто пранаяма назывался.
Да, ну там вот текст нашей школы.
А, и вот в разделе текста
нашей школы. В разделе текста нашей школы есть пранаяма.
Да, значит, есть еще такое... Да, во-первых, практиковать можно, но не... Ну как, там, вероятно, акцент поставлен на то, что можно везде, но в том числе и в доме, где вот, вот такие условия.
Ну, желательно.
Да, то есть почему? Чтобы никто тебе не помешал. А маленькие там окна и двери, это опять же вопрос чисто ну, такой практики. Иной раз себя чувствуешь более защищенным. Вот, когда вот такие вот условия выполняются. Потому что если ты будешь сидеть там в Кремлевском дворце съездом, где двери в два этажа и окна в четыре, то не возникнет такой, знаешь, маленькой такой ауры замкнутости.